эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». 209, Сухомец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Клеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Мир после Бучи». Чем ответит Запад на массовое убийство мирных жителей в Киевской области?
Каждый, кто позволит...
Те, кто не реагирует на это, являются также ответственным за преступление. Я призываю лидеров Евросоюза действовать решительно, к действиям, которые окончательно сломают путинскую военную машину.
В Грузии новый глава внешнеполитического ведомства. Что это меняет?
В то время, когда в геополитике происходят тектонические сдвиги, назначение министром абсолютно неизвестного человека выглядит странным.
Может ли самопровозглашенная Республика Абхазия вступить в союзное государство России и Беларуси?
Такой сценарий для Абхазии невозможен. Мне кажется, что это такая же потеря реального суверенитета, как и вхождение в состав другого государства.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча под Киевом, где в последние дни после отступления российских войск были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей. Как сообщает BBC, он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями. В беседе с журналистами Зеленский заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид.
С каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее.
Вместе с тем Зеленский сказал, что по-прежнему выступает за мирные переговоры с Россией. Мы продолжим дипломатические и военные усилия. Россия отвела свои войска от Киева, а также, по последним данным, от Чернигова и из Сумской области. Однако она наращивает силы в районе Донбасса и Харькова. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что теперь главная задача российской операции – взять под контроль Донбасс. Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Известно, что были обнаружены в том числе тела убитых со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которые называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных. Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными. Евросоюз готовит новые санкции против России после сообщения о массовых убийствах гражданского населения в пригородах Киева. Европейский совет возложил ответственность за них на Москву. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил полностью остановить закупки странами ЕС угля и нефти из России. В заявлении Европейского совета высшего политического органа ЕС сказано, что массовые убийства, совершенные на контролируемых Россией территориях Украины, навсегда останутся в истории Европы. В тексте подчеркивается, что Россия несет ответственность за преступления, совершенные на контролируемой ей территории. Санкции против России будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров Евросоюза. О новых санкциях накануне заявил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал убийство мирных жителей военным преступлением. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN сообщил, что Вашингтон и союзники проводят консультации о введении новых ограничений в отношении России после событий в Буче. Кроме того, по словам Блинкена, Госдепартамент США поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против мирных жителей. Сегодня исполняется 40 дней с начала российского вооруженного вторжения в Украину. Управление Верховного комиссара по правам человека ООН в докладе о происходящем в Украине сообщило, что с начала вторжения подтверждена гибель не менее 1417 мирных жителей страны, в том числе 121 ребенка. Еще выше число раненых. По данным Генпрокуратуры Украины, погибли более 160 детей. Как говорится в докладе ООН, самой частой причиной смерти стали применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары. Из доклада неясно, включены ли в опубликованные цифры те погибшие мирные жители, тела которых были обнаружены после отступления российских войск. Больше всего захоронений и непогребенных тел было обнаружено в городе Буча.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Литвы в понедельник в связи с российским вторжением в Украину приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Литвой и Россией. Российскому послу предписано покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лангсбергис. Также решено закрыть российское консульство в Клайпеде. Литовский посол также покинет Москву. По словам Лангсбергиса, в ближайшее время он прибудет в Вильнюс. Об ответных российских мерах пока не объявлено. О разрыве дипотношений в данный момент речи не идет. В отсутствие послов, как правило, страну представляет временный поверенных в ее делах. Глава МИД Литвы также сказал, что вскоре посол страны вернется в Киев. Недавно российские войска отступили от столицы Украины. Литва одна из тех стран, которые наиболее резко критикуют Россию за войну в Украине и призывают к наиболее жестким санкциям против Москвы. Она стала первой страной ЕС, понизившей уровень дипотношений с Россией. Вскоре после сообщения о решении Литвы Латвия сообщила о том, что также вышлет российского посла и отзовет своего посла из Москвы. В Венгрии правящая партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана лидирует по итогам парламентских выборов после подсчета половины бюллетеней. После обработки более 98% бюллетеней у нее более 53% голосов по партийным спискам и победы в 88 одномандатных округах. Блок из 6 оппозиционных партий во главе с Петером Маркизай набирает более трети голосов и одерживает верх в 18 округах.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Свидетельства об убийствах и пытках мирных жителей в Буче и других городах в Киевской области повергли в шок мировое сообщество. Европейские лидеры заявили о необходимости независимого расследования, а также введения новых, более жестких санкций в отношении России. Сам президент Украины Владимир Зеленский сегодня обвинил российские власти в геноциде украинцев во время посещения города Буча. Он повторил, что готов к мирным переговорам с Москвой. О мире после Бучи Мзия Парисишвили.
Что сделал вашей России украинский город Буча?
Спросил президент Владимир Зеленский российских матерей в своем видеообращении. Этот вопрос не дает покоя многим с тех пор, как после ухода российских войск появились свидетельства убийств мирных граждан Бучи.
Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ.
Украинские вооруженные силы контроль над Бучей вернули 1 апреля. Тогда же появилась первая информация о дорогах, усеянных трупами гражданских лиц. Само Минобороны России сообщало 31 марта, что, покидая город, российские военные ведут зачистку. Однако в Москве категорически отрицают причастность российских военных к убийствам мирных жителей. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал информацию и видеокадры из Бучи инсценировкой.
На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области. После того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. А еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийской цели.
Заявил Сергей Лавров в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. Там же он сообщил, что Россия от Великобритании, как от председателя Совбеза ООН в этом месяце, пока не получила подтверждения проведения заседания. «Будем требовать от представителя выполнения его функции», — добавил Лавров. «Созыва Совбеза ООН по Буче потребовали украинские власти, как предположил президент Зеленский. Заседание состоится завтра. Прибыв сегодня в Бучу, Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Россия совершила в Украине военное преступление и геноцид. При этом на вопрос журналиста BBC он сказал, что по-прежнему выступает за мирные переговоры с Россией. «Мы продолжим дипломатические и военные усилия», — отметил Зеленский. В этих условиях Украине более активно помогать призвал сегодня европейских лидеров премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий. По его словам, россияне создают карту геноцида 21 века, что названия украинских населенных пунктов Буча, Ирпень, Гостомель каждый запомнит до конца жизни. Польский лидер потребовал незамедлительных действий и санкций, а также создания независимой комиссии для расследования военных преступлений в Украине.
Каждый, кто позволит,
те, кто не реагирует на это, являются также ответственным за преступление. Каждый, кто позволяет случиться очередной такой трагедии снова, также несет за это ответственность. Я призываю лидеров Евросоюза действовать решительно, к действиям, которые окончательно сломают путинскую военную машину, приведут к конфискации российских активов в банках Западной Европы, которые лишат ее кислорода, которые приведут к конфискации имущества олигархов, поддерживающих агрессивную политику Путина.
Политика Путина.
Назвав Россию тоталитарно-фашистской страной, Матеуш Муравецкий обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Пане президенте Макрон.
Господин президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Вы смогли предотвратить хотя бы какие-то действия, которые имели место? С преступниками не ведутся переговоры. С преступниками нужно бороться. С Гитлером никто не вел переговоры. Или вы вели бы переговоры с Гитлером, Сталиным, Полпотом?
Польский лидер обратился и к лидерам Германии, назвав Берлин препятствием к принятию более жестких санкций по отношению к России. Возможно, бойня в Бучне изменит позицию европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил полностью остановить закупки странами Евросоюза угля и нефти из России. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения ограничений против России в связи с массовыми убийствами в Буче. Однако, как предполагают аналитики, об эмбарго нефти и газа разговор не зайдет. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявила, что Евросоюз готов послать в Украину совместные бригады следователей Европола и Евроюста, чтобы задокументировать военные преступления. США потребовали исключения России из Совета по правам человека ООН. Не осталась в стороне и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала происходящее в Буче преступлением против человечества. Осудили резню в Буче и в грузинском МИДе. Однако этой темы, в отличие от своих европейских коллег, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня не коснулся. Накануне он еще раз заявил, что Грузия не намерена вводить санкции против России. На фоне мировой реакции вокруг Бучи в связи с позицией главы грузинского государства, многие в Грузии особенно болезненно восприняли заявление украинской разведки о том, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. Минфин Грузии категорически опроверг информацию. В грузинской мечте обвинения Киева назвали беспочвенным и абсурдным и сочли продолжением козней, которых устраивают соратники Михаила Саакашвили, бывшие высокопоставленные чиновники времен нацдвижения, которых, как отметил один из лидеров правящей партии, депутат Георгий Кахьяни, приблизили к себе украинские власти.
Все это оскорбительно для нашей страны. Обвинения не соответствуют действительности. Возникает вопрос, не связаны ли они с той гибридной войной, которая ведется против нашей страны. Возникает вопрос и потому, что эта информация идет от той службы, заместителем главы которой совсем недавно был назначен Геолорд Кипанидзе.
Такая позиция грузинских властей вызывает возмущение в оппозиции. Она напомнила, что опасения Евросоюза, что Тбилиси может оказаться черной дырой для обхода санкций, ранее высказал и посол Франции в Грузии. В Вашингтоне и Брюсселе не раз предупреждали, что реакция Запада будет строгой по отношению к тем странам, которые постараются помочь России в этом вопросе. Между тем, новые санкции против России будут обсуждаться представителями стран Евросоюза 6 апреля. Европейский совет возложил ответственность на Москву за массовые убийства гражданского населения в пригородах Киева, а президент США Джо Байден вновь призвал судить российского президента Владимира Путина за военные преступления.
Мы должны продолжить снабжать Украину оружием, которое необходимо ей для борьбы, и мы должны собрать все детали для реального судебного процесса по военным преступлениям. Этот парень жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели.
Заявил президент Джо Байден, пообещав, что Вашингтон также будет добиваться введения дополнительных санкций против России. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Санкции против России, защита неба Украины и предоставление ей военной техники. Пользователи соцсетей поделились с Серго Брикладзе своим мнением о том, как Грузия и остальной мир должны реагировать на трагедию в Буче.
Как Грузия и в целом мир должны отреагировать на события в Буче?
То, что произошло в Буче, нельзя назвать никак иначе, как геноцид. Но российские военные не впервые поступают так. Мы видели подобное и в Грузии, и в Чечне, и в других странах, на территории которых существуют конфликты. Мир должен дать произошедшему соответствующую оценку. Это геноцид мирного населения. Ответ на случившееся должен быть соответствующим. Предоставить Украине все то, что ей необходимо для защиты своего неба, и в целом передать ей тяжелое вооружение. По моему мнению, грузинские власти совершенно неадекватно реагируют на события, происходящие в Украине, тем более на то, что произошло в Буче. Как после всех тех ужасов, которые творила российская армия, там можно продолжать говорить о выгоде, которую Грузия получит, не присоединившись к санкциям против России. Мы всячески должны быть на стороне Украины и поддерживать ее.
То, что произошло в Буче, просто ужасно. Жуткие чувства появляются после всех этих кадров и сообщений. Начинаешь думать о том, что еще увидишь в других селах и городах после их освобождения, на какие зверства они еще способны. Санкции, которые были приняты против России, явно недостаточно. Несмотря на эти меры, в Украине ежедневно погибают сотни людей. Заявления нашего премьер-министра уже начинают сильно раздражать. Все, что он говорит, просто неуместно. Уже не важно, присоединяясь ты к санкциям или нет, но ты представляешь наше государство. Твоя риторика должна быть более человечной.
Правительство Грузии, если его можно назвать таковым, уже давно должно изменить отношение к России и придерживаться достойной, а не фашистской позиции. События в Буче показали, что мы должны присоединиться к санкциям против России. Премьер-министр, правительство и парламент должны обозначить четкую позицию по этим событиям. Это самый настоящий геноцид. Грузия должна заявить об этом во всеуслышание. Как только там завершатся военные действия, весь мир будет ждать начала расследования совершенных там жесточайших преступлений. Все преступники должны пойти под трибунал. Мне кажется, даже террористы не ведут себя так бесчеловечно, как российские военные. Еще раз повторю, Грузия должна придерживаться достойной позиции.
Самое ужасное, что могло произойти, это убийство мирных жителей, убийство. Это ни в какие рамки, а реагировать и воздействовать самыми радикальными мерами. Это экономические, дипломатические, политические.
Естественно, любая интервенция не вызывает ничего, кроме негатива. Но то, что произошло в Буче, это настоящий ужас. Российские военные совершенно беспричинно убивают женщин и детей, зверски расправляются с мирным населением. Весь мир, все страны, которые могут хоть как-то повлиять на Россию, должны объединиться и предпринять все усилия для того, чтобы это прекратилось. Мы, Грузия, тоже должны внести свой вклад в это дело. Я уверен, что наши власти помогут украинцам всем, чем смогут. Но перед этим на эти события должно отреагировать. отреагировать мировое сообщество. Вообще, такие действия могут привести к катастрофе, потому нужно хорошенечко подумать, как мы можем заставить Россию отказаться от войны.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Оппозиционный абхазский политик Адгур Ардзамба выступил с идеей вхождения Абхазии в состав союзного государства России и Беларуси. Ему возражает юрист Саид Гизердава, который напоминает, что Конституция самопровозглашенной республики прямо запрещает пересматривать государственный статус Абхазии, а вхождение в состав союзного государства не создает препятствий для его пересмотра.
Сообщение о том, что Южная Осетия собирается провести референдум о вхождении в состав России, вызвало к жизни серию публикаций в российских СМИ, авторы которых на разные лады задают сами себе вопрос: а что же Абхазия? Чего не торопится вслед за Южной Осетией в том же направлении? Абхазские комментаторы в местных СМИ и спикер парламента в том числе напоминают всем, что Конституция Абхазии запрещает даже ставить вопрос изменения государственного статуса Республики Абхазия. А по комментариям в соцсетях легко понять, что эта идея не принимается однозначно обществом. Тем не менее, вопрос не снимается с повестки и создается впечатление, что его настойчиво продвигают. Не пользуется популярностью идея вхождения в состав России? Тогда давайте поговорим о вступлении в состав союзного государства России и Беларуси. Телеграм-каналы на разные лады публикуют высказывание руководителя оппозиционного абхазского народного движения Адгура Ардзамба со ссылкой на газета.ру, который видит Абхазию в составе союзного государства. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору о создании союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года. Тем более, что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добились куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь, говорит Ардзамба. Однако в Абхазии далеко не все согласны с этой идеей, а острая дискуссия возникает каждый раз, как только на повестку дня выносится вопрос государственного статуса и суверенитета страны, которые были отвоеваны в кровопролитной войне 1992-93 годов. Идею вхождения в союзное государство России и Беларуси прокомментировал юрист Саид Гизердава.
В связи с инициативой руководства Южной Осетии провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации, наши власти довольно-таки быстро и однозначно сформулировали свою позицию. Они сформулировали это так, как соответствует нашей Конституции, то есть такой сценарий для Абхазии невозможен. Но этот инфоповод позволил как бы продвинуться этой дискуссии дальше, и отдельные политические деятели высказались в пользу возможности вхождения в состав союзного государства. Ну, мне, во-первых, кажется, что эти рассуждения преждевременны, и, во-вторых, если быть принципиальным в вопросе суверенитета, то угрозу может нести участие в надгосударственных образованиях. Мне кажется, что это такая же потеря реального суверенитета, как и вхождение в состав другого государства, хотя, ну, на бумаге это может выглядеть вполне прилично.
Саид Гизердава считает, что вопрос статуса Абхазии должен быть вообще снят с повестки дня.
В условиях вот асимметричных отношений в союзном государстве, мне кажется, не будет препятствий для пересмотра в последующем статуса Абхазии. И мы вполне имеем перед собой такой наглядный пример, когда в течение 10 лет статус СССР Абхазии был последовательно понижен до автономной республики. Это, конечно, опыт нас во многом должен отрезвлять. Несмотря на все эти упорно раскручиваемые тезисы о нашей экономической зависимости, геополитических угрозах, мы же, в конце концов, не изменяем своих позиций. У нас есть соглашение с Российской Федерацией, и эти отношения, они значительно все-таки более тесные, чем просто отношения дружественных государств. Но во внутриполитической повестке за нами словами, нельзя не признавать наличие собственного выбора. А вопрос изменения статуса Абхазии, на мой взгляд, он вообще должен быть раз и навсегда снят с повестки. У нас даже референдума по этому вопросу не должно быть. Это прямо запрещает Конституция. То есть она не допускает ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Республики Абхазия.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве произошли перестановки. Вице-премьер-министр иностранных дел страны Давид Дзалкалиани отправлен послом в США. На его место назначен Илья Дарчашвили, который до этого возглавлял администрацию правительства. Смысл новых назначений и реакции на них экспертов и политиков исследовал Ираклий Рагвелидзе.
Наша задача – вывести отношения между Грузией и США на новый уровень, заявил сегодня на презентации нового главы МИД премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузинские политики по-разному истолковали перемещение ведомства. У некоторых возникли вопросы квалификации Ильи Дарчашвили. Бывший глава администрации правительства в 2002 году окончил Тбилисский госуниверситет по специальности финансы и банковское дело. В 2004 там же получил диплом по специальности «Таможенное дело», магистр экономики. Период с 2003 по 2012 год он целиком посвятил работе в коммерческом банковском секторе. С приходом к власти грузинской мечты был переведен на дипломатическую работу в посольство Польши. Далее 3 года занимал ответственные посты в экономической команде правительства, после чего вернулся в Польшу в ранге посла, которым проработал 4 года. По мнению лидера стратегии Акмашинабель Георгия Вашадзе, назначение Дарчашвили служит единственной цели – продолжение дрейфа грузинской мечты в направлении России.
На мой взгляд, Дзалкалиани отказывается проводить антинациональную риторику лидеров грузинской мечты, и сразу же в ускоренном порядке его заменил человек, который отныне будет копировать антигосударственную риторику и заявления премьер-министра, председателя правящей партии и спикера парламента. Их риторика опирается на 3 ложных постулата, в которых они хотят убедить людей. Во-первых, Украина якобы не смогла избежать военных действий. Во-вторых, миф о непобедимости России. И в-третьих, что Запад ничего не сделает для нас. Все это свидетельствует о готовности к тому, что как только наступит удобный момент, мечта попытается отказаться от декларированного курса на интеграцию с Западом.
Заявил Георгий Вашадзе. Действительно, на посту главы администрации правительства Дарчашвили запомнился резкой критикой президента Украины Зеленского из-за отзыва посла из Тбилиси. Вот несколько цитат из выступления 1 марта текущего года.
«Не прекращаются попытки и провокации по втягиванию Грузии в войну, в которой принимают непосредственное участие представители национального движения, преследующие цель начать боевые действия на территории нашей страны. Это управляемый процесс представителей оппозиции как из Тбилиси, так и из Киева. С учетом вышесказанного, совершенно непонятно решение президента Зеленского об отзыве посла».
Впрочем, в оппозиции некоторые видят в этих назначениях позитив. По словам бывшего главы МИД времен нацдвижения Григола Вашадзе, перевод Дзалкалиани на работу в США положительно скажется на двусторонних отношениях со стратегическим партнером.
«Можно считать переход с поста министра на должность посла понижением? Ни в коем случае, учитывая сложности периода, когда международное право и прежний мировой уклад исчезают с повестки дня. Я очень рассчитываю, что посольство Грузии в Вашингтоне будет эффективно работать».
Впрочем, для нового главы МИД у дипломата оценок не нашлось. «Я о нем ничего не слышал. Что случилось, то случилось», — заявил он. Примечательно, что эту же точку зрения полностью разделил председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
«Мы давно приняли решение о кадровых перестановках, но по некоторым причинам решили не придавать его огласке. Перевод Дзалкалиани ни в коем случае нельзя рассматривать в качестве понижения в должности, так как это не менее ответственная работа».
В отличие от политиков, политолог Гея Хухашвили убежден, что оба назначения будут иметь негативный эффект. Представленные аргументы эксперт сформулировал в следующем порядке.
В то время, когда в геополитике происходят тектонические сдвиги, назначение министром абсолютно неизвестного человека выглядит странным, но весьма логичным, учитывая поведенческую модель управления грузинской мечты, назначающих людей по уровню покорности, а не компетенции. То же самое можно сказать и про бывшего посла в США Давида Бакрадзе, который выглядит более последовательным сторонником западного курса, чем тот же Залкалиани.
В целом, по мнению политолога, происходящее свидетельствует о том, что в грузинской власти внутренне готовы принять все требования России по декларации нейтрального статуса и отказа от НАТО. Перевод более опытного Залкалиани за океан, который мог воспрепятствовать этим планам, и назначение на пост главы МИД послушного менеджера раскрывают истинные мотивы власти, говорит эксперт. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала недавно опубликованные шокирующие кадры насилия и свидетельства казни мирных жителей в Украине. «Трудно представить себе мир, в котором существует зверство в Буче. Но он здесь, мы живем в нем. Грузинское прошлое означает, что мы знаем, что представляет собой Буча. Преступление против человечества, рана, на заживление которой требуется очень много времени. Украинское сопротивление не падет, но это никогда не будет забыто», написала Зурабишвили в Твиттере. Ранее сообщения об убийствах мирных жителей в Киевской области прокомментировали в МИД Грузии. «Решительно осуждаем резню в Буче и бесчеловечность, направленную против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы опустошены сценами жестоких преступлений. Все, кто принимал участие в преступлениях этой войны, должны быть привлечены к ответственности. Мы выражаем искренние соболезнования украинскому народу. Мы стоим вместе с Украиной», говорится в заявлении МИД Грузии. Резню в Буче пока не прокомментировал премьер-министр. Министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Министерство финансов Грузии прокомментировало заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. В грузинском Минфине заявили, что это беспочвенное и абсурдное обвинение. С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны. Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров, как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии, говорится в заявлении Минфина Грузии.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии в первые дни апреля резко потеплело, что привело к таянию ледников в горах и увеличению объемов подачи электроэнергии из Сингури-ГЭС. Ну, как рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шерия, хоть переток электроэнергии из России прекращен, верные отключения в большинстве городов и районов самопровозглашенной республики пока еще продолжаются.
В первые дни апреля, когда на Москву обрушился удивительный в это время года снегопад, в Абхазии наблюдался, наоборот, резкий скачок вверх температуры воздуха. В пятницу 1 апреля дневная температура на морском побережье доходила до 20-22 градусов тепла, а в последующие дни даже еще чуть выше. Сегодня, правда, она опустилась до плюс 13, и примерно на таком уровне, по прогнозу синоптиков, политиков будет держаться неделю. Но погода для жителей Абхазии – это в последние годы не только и не столько погода сама по себе, сколько ее взаимосвязь с электроэнергетикой. Ведь хорошо памятно о том, как только что закончившийся необычно холодный для республики март серьезно ударил по обветшалой за десятилетия электросети, увеличил нагрузки на нее и заставил РУП «Черноморэнерго» увеличивать продолжительность веерных отключений. А еще именно в это время года наступает критический момент, когда в канун начала таяния ледников в горах уровень воды в Джварском водохранилище Ингургэс падает до такого минимума, когда электростанция уже не может работать, ее надо останавливать. Последние годы в Абхазии не раз приходилось не только вводить верные отключения, чтобы затормозить в этот период расход воды на ГЭС, но и обращаться к российской стороне с просьбой предоставить республике переток электроэнергии из РФ, дабы потом рассчитаться за него летом обратным перетоком. Зимой 2020 Россия пришла на выручку Абхазии на несколько месяцев, так как Ингургэс была остановлена на капитальный ремонт деривационного тоннеля. А еще до этого ситуация стала критической из-за хищнической, как говорили в былые времена, эксплуатации энергосистемы добытчиками криптовалюты. Нынче ГЭС на ремонт не останавливалась, но работа майнинг-ферм, несмотря на действующий запрет и появлявшиеся время от времени сообщения об остановке их правоохранителями, продолжалась. И эта причина вкупе с другими привела к тому, что пришлось договариваться с РФ с 21 декабря прошлого года до 31 марта нынешнего энергосеть в западной и центральной частях Абхазии будет запитывать переток из России, а в восточной части Ингургэс от веерных отключений это всю территорию Абхазии не избавило. Но и когда наступило 31 марта, переток не прекратился, а лишь сократился. Подача электроэнергии из России прекратилась по высоковольтной линии ПСОУ-220. В связи с этим пришлось перенастроить схему подачи электричества. Западная часть Абхазии получала электроэнергию только по высоковольтной линии 110 Гяч-Рипш. Уровень воды в Джварском водохранилище оставался низким. Из-за этого 29 марта Черноморэнерго ввело дополнительное ограничение на подачу электричества в Сухуми и Сухумском районе. И вот, наконец, солнце стало припекать. Да так, что гендиректор Ингургэс Ливан Мейбония предупредил, через некоторое время придется сбрасывать воду из Джварского водохранилища в старое русло реки. Когда картинка с этим текстом была размещена в абхазском сегменте Фейсбука, кое-кто из комментаторов, не разобравшись, воспринял это как первоапрельскую шутку. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником управления информации «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия. И вот что он нам рассказал.
На данный момент мы наблюдаем значительный рост притока в Джварское водохранилище. Приток составляет 227 кубических метров в секунду. Это позволило нам снять ограничения в восточной части Абхазии, в Гулеевском, Чемчирском, в Корчатском районе, в Галском районе. Значит, Корчатский только один раз в день отключаем. Но, к сожалению, пока и в Западной Абхазии остаются ограничения. Это обусловлено по высокой нагрузке на Чгуар, высоковольтную линию. И, но пока пропускная способность не позволяет снять. Но будем смотреть, думаем, что потеплеет, с потеплением упадут и нагрузки, и тогда ограничения тоже будут сняты. Наблюдаются вне графика, они обусловлены аварийной ситуацией. Либо авария на линии, то уже в распредсетях. На данный момент ситуация выглядит таким образом.
А переток из России...
Переток из России полностью прекращен. Да, и по поводу, информации, которая была сбросила воды, действительно, приток слишком быстро по технике безопасности выше 1.5 метра не может подниматься вода, потому что это грозит уже непосредственно самой плотине. Поэтому нужно ограничивать приток и сливать до нужных величин уже аварии на самой плотине.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И вновь к событиям в Украине. Русский путь в Бучу не был особым, полагает наш блогер Тенгиз Аблоти. И чтобы убедиться в этом, предлагает пересмотреть кино Балабанова еще 90-х.
Как известно, есть такое понятие «знаковое событие». Это когда происходит нечто, показывающее направление и демонстрирующее назревающие изменения. Примерно как черная туча является предвестником грозы. Пока еще молнии не видно, но мы уже знаем, что они будут. Иногда знаковыми становятся события масштабного уровня, достояние истории. А иногда это что-то совсем мелкое и незначительное. Как, например, кино. Как, например, документальный фильм «Лени Рифеншталь. Триумф воли», наглядно показывавший, что ожидает мир в ближайшие годы. Сегодня же очевидно, что путинский режим перестал быть просто авторитарным, несговорчивым, упрямым и коррумпированным, каким был многие даже не годы, а десятилетия. Сегодня это уже откровенно фашистский режим, берущий страну под тотальный контроль, начинающий кровавые войны только потому, что мне так хочется, и готовый расстреливать мирных граждан с завязанными руками. Кстати, если кто не помнит, задолго до Бучи большим мастером по части коллективных расстрелов такого рода был большой друг Путина Башар Асад. Мало кто сейчас помнит шокирующее видео сотен расстрелянных молодых людей, которых пригнало к берегу реки в сирийском Алеппо. Тогда долго спорили, кто это сделал, но теперь уже точно ясно. Нет, конечно, не Путин и не Россия, но их идейный друг, такой же серийный убийца. Не случайно Москва поддерживает именно его. У них идейное родство. Путь к фашизму был долгим и извилистым. Лично для меня в этой истории есть ключевой момент, когда все началось. Знаковое событие, которое предвещало резкий поворот целой страны. Им стали художественные фильмы «Брат» и «Брат 2». Считается, что талант априори не может быть носителем негативной идеи, а искусство, если оно действительно талантливое, не может призывать к насилию. Увы, это не всегда так. Фильмы «Брат» и «Брат 2» очень интересные. И с точки зрения кинематографа это не то чтобы шедевры, но вполне себе талантливое и яркая работа. 1997 год. У власти пока Ельцин. Россия пока тесно сотрудничает с Западом и более или менее пытается держать свои агрессивные устремления в узде. Во всяком случае, не стремится глобально противопоставить себя всему миру, а про возвращение Крыма говорят только совсем уж конченные маргиналы. Но с экрана явно потянуло холодком. Если кто-то тогда внимательно посмотрел «Брат» и «Брат 2», безошибочно понял бы, куда все идет. Возможно, принял бы меры, и сегодня украинцам не пришлось бы раскапывать братские могилы. «Брат» и «Брат 2» – это классический случай, когда талант и искусство находятся на службе абсолютного зла. Оба этих фильма, а также их феноменальная популярность в молодежной среде, наглядно продемонстрировали наличие в России реваншистских и имперских настроений. В нем сосредоточено все, что через несколько лет перекочует в кремлевские палаты, в концертные залы, на стадионы и партийные съезды. Каждый эпизод этого фильма проникает ощущением национального превосходства, упорно тиражируем мнение о том, что умом Россию не понять, не о том, что мы лучше всех и можем повторить. Совсем скоро все эти тезисы с экрана кинотеатра перекочуют в политический мейнстрим. «Брат 2» – шаг вперед на этом направлении. Теперь это уже не просто мы самые лучшие, но и они все сволочи. Вряд ли можно найти в мире более антизападный и пропитанный презрением к Европе и Америке фильм, чем «Брат 2». Это в «Брате 2» мутный главный герой может зайти в ночную клуб в Чикаго и с каменным лицом под бурные аплодисменты зрительного зала покрошить в капусту десяток пиндосов и спокойно, без малейших угрызений совести, продолжить свои дела. Ну понятно, им можно, они ведь особенные. Если что, могут повторить. Лысая чикагская путана в самолете говорит стюарду: «Ты чего, мальчик, не понял? Мы же русские. Имеется в виду, мы особенные. Весь мир должен нас бояться, нам море по колено. Да и вообще у меня в руках атомная бомба. Держите меня крепче». При этом, что характерно, ни в «Брате», ни в «Брате 2» вы не увидите лакированной реальности. Вся убогость российского бытия показана в полный рост. Грязные рынки, рэкетиры, бандиты, продажные менты, пьяницы, маргиналы. Но странным образом из всего этого параллельно произрастает четкое убеждение авторов фильма. Мы лучше всех. Почему и чем вы лучше всех? Загадка всей мировой истории. Все вокруг гниет и разваливается, но все равно лучше всех. Оба фильма можно просто разобрать по фразам, и если собрать их вместе, получится новый российский «Майн кампф». «Не брат ты мне, гнида», черная фраза, которая опередила эпоху. А помните, какими были кавказцы в автобусе, к которым обратился с этими словами главный герой картины? Мелкие, беззубые, уродливые, хамы и в то же время трусливые и подобострастные. Таких в реальной жизни еще поискать надо. А еще вы мне за Крым ответите, и это в далеком 1997 году, до появления зеленых человечков в аэропорту Симферополя. Акрополе еще много-много лет, но направление уже видно. В истории мирового кинематографа вряд ли можно найти фильмы более вредные, чем «Брат и брат 2». Пожалуй, только сериал «Бригада», который на некоторое время заразил молодежь с российских окраин криминальным менталитетом. «Брат и брат 2» можно считать знаковыми, символами наступающей новой эпохи. Все, на что в скором будущем сделает ставку Владимир Путин, все сконцентрировано в двух этих работах. Национальная спесь, ощущение обиды на весь мир, вера в собственную исключительность, причем вера, не основанная ни на каких практических соображениях. «С нами Бог», часто говорят путинисты, но на вопрос, почему он с вами, с чего вы так решили, ответа нет. Просто «с нами» и все тут. «Брат и брат 2» – это библия путинского фашизма. Если вы ничего не знаете о современной России, посмотрите эти два фильма, и вам сразу все станет более или менее ясно. Мы воочию видим перевернутый с ног на голову путинский мир, в котором правда – это ложь, а добро – это когда кто-то может перестрелять весь ночной клуб, и ничего ему за это не будет. Знаменитая фраза главного героя «Сила в правде» стала идеальной ширмой для тех, кто в реальной жизни проповедует принцип «Кого нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги». Те, кто опутал весь мир паутиной коррупции, лжи и пропаганды. От брата до Бучи путь не близкий и извилистый, но вполне логичный и очевидный.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Саша Делименчук, директор Тбилиси Shelter City и соосновательница волонтерской инициативы «Евромайдан СОС», была вынуждена бежать из Киева с пожилой мамой. В грузинской столице они уже 2 недели. Для Саши Делименчук Тбилиси не чужой город, она работала здесь, жила на 2 города – Киев и Тбилиси. Впрочем, путь из Киева до Тбилиси – вновь обретенное ощущение реальности происходящего, перспективы восстановления отношений между россиянами и украинцами. На эти и другие темы с правозащитницей Сашей Делименчук поговорила моя коллега Анастасия Славинская.
Вы так и не распаковали чемоданы.
Вчера думала, что я смогу это сделать, но не смогла пока.
Почему?
Ну, я не могу это объяснить. Я, в принципе, такой человек достаточно... Ну, я привыкла себя всегда держать в руках, потому что, ну, во-первых, я достаточно давно работаю в правозащите в нашем регионе. Это предполагает то, что ты попадаешь порой в очень непростые ситуации. То есть я войну видела не раз. Но когда ты помогаешь другим или занимаешься проблемами других людей, это все-таки оказалось по-другому, чем когда это касается лично тебя. Вот. Поэтому появились какие-то странные такие вещи, которые я раньше за собой не замечала. Какая-то сентиментальность появилась у меня к вещам, потому что меня никогда не интересовали вещи. Да, всегда люди. А теперь почему-то оказалось, что вот очень важно было там привезти несколько серебряных ложек, которые принадлежали бабушке, да, там, или там взять папину фотографию в рамке, хотя это глупость полная, да, в маленьком чемодане заполнять еще место фотографии в стеклянной рамке, которую в наш цифровой век, ну, фотографию же можно распечатать где угодно, но хотелось взять именно вот ту фотографию в рамке, которая стояла у меня в Киеве там на рабочем столе. Вот, поэтому я не могу объяснить, почему я никак не могу распаковать эти чемоданы, почему я из них вот так вот вытаскиваю, вот так, но я заметила, что вот это, оказывается, есть у нескольких моих коллег, подруг, приятельниц, потому что кто сейчас в Варшаве, кто в Швеции, кто в Украине, но переехал в другой город, и многие из них не могут распаковать чемоданы. Но я думаю, что если мы сегодня решили с мамой сварить борщ, да, то это значит, что нам станет лучше, что нам становится лучше, да, что мы еще больше обживаемся, ну и, наверное, вслед за борщом уже будет распаковывать.
Если я правильно понимаю, мама – это тот фактор, из-за которого вы все-таки решились уехать из Украины. Вы ведь долго оставались, несмотря на то, что все сгущалось вокруг, и держались до последнего. Как это было?
Ну, 3 фактора. Мама. Второй фактор – это то, что я вместе с моими коллегами управляю большим коллективом. Невозможно подвести этих людей, потому что ты за них несешь ответственность. А заниматься текущей работой, сидя вот там, я, ну, в Киеве я не могла никак. И плюс со временем, когда обстрелы стали, ну, увеличиваться, и уже когда стало понятно, что попадание в жилые дома, в школы, в детские садики – это не ошибка, это намеренное действие, то тогда и начали об этом говорить и военные наши, которым я безгранично доверяю, и мэр Киева, о том, что если вы можете уехать, уезжайте. И тогда я приняла для себя решение, что я буду более эффективной, вне Киева сейчас. И, в принципе, это показывает пока что практика, да, что это так, потому что даже за те две недели, что я здесь, несмотря на то, что я была еще в достаточно разобранном состоянии, вот, мы уже начали делать разные новые программы, которые в итоге, если все будет нормально, они до конца года принесут Украине до 1 000 000 евро в виде помощи. Хотя очень хочется назад, и это было очень сложное решение, его было сложно принять, и физически было сложно выехать, это было долго, потому что блокпосты, потому что нет бензина, можно заправляться только по 20 литров, очереди на заправках, огромные очереди на границе, сложная логистика, ну вот мы 6 дней добирались, ну доехали.
А что было самое тяжелое в этой поездке? Был какой-то момент, когда вот, или наоборот, в этот момент мобилизуешься, у тебя есть цель, и надо вот, ты знаешь, что надо доехать, и все остальное, оно как бы уже так в расфокусе.
В Киеве, когда мы находились, я редко выходила. Когда мы уже выехали, и ты видишь вот действительно блокпосты, ты видишь разрушения, ты видишь вооруженных людей, ты видишь этих людей, которые убегают, ты видишь эти очи. То есть ты видишь войну такую, которую ты видел в кино, там, про Великую Отечественную, читал в книгах там, и так далее. Ты ее вдруг видишь. Вот это был сложный момент. Ну и, конечно, еще был сложный момент самого перехода границы, потому что ну, для того, чтобы перейти границу побыстрее, мы делали это ночью. И мой друг, который привез нас на границу, он не может пересечь границу, поэтому он довез нас до самой границы, и мы пошли дальше с мамой пешком. Мама немножко плохо ходит, у нее проблемы с суставами, вот, и я как бы и поддерживала маму, и тащила за собой чемоданы. Я чемоданы так вперед провезу, потом маму довожу, и так вот мы идем. И я вот эти чемоданы вперед вывезла, и вижу, идет пограничник к ним. Ну и думаю, военное время, может быть, он решил, что я их бросила, может быть, какая-то диверсия с моей стороны. И я ему там говорю, что это мои чемоданы, я сейчас беру. Вы не волнуйтесь. Он говорит, нет, я хочу вам помочь. И он взял эти чемоданы и вел нас, и несмотря на то, что мы шли очень медленно, он с нами шел. Вот эти вот, я как и говорю, несколько сотен метров, они были самые тяжелые, потому что не, ну, и физически было сложно, но нет, не основное, потому что просто хотелось очень развернуться и побежать домой. То есть я, как я уже сказала, я давно живу на две страны, как бы, и я часто не нахожусь в Украине, но тогда это мой выбор, когда я не нахожусь в Украине. А сейчас, когда тебя просто лишили этого выбора, вдруг оказывается, что это очень важно знать, что ты всегда можешь вернуть.
Мы все задаем этот вопрос и понимаем, что практически никто не ожидал, что война в Украине, полномасштабная война, могла начаться. Мы оказались в обстоятельствах, которые через пару десятков лет можно будет рассказывать внукам, если они у нас, конечно, будут, о том, как сперва началась пандемия, потом война. Я еще надеюсь, что этот период не войдет в учебники, как начало Третьей мировой. Насколько неожиданным это было для вас? Как теперь жить? Можно ли вообще что-то планировать?
Это было неожиданно. Я была среди тех, кто говорил, что такого никогда не случится. Я верила в то, что Путин, ну, важнее его деньги, что они важнее всего для него. Но, как оказалось, нет. Как оказалось, он просто психически болен, по-моему. Ну, в смысле, я не говорю, что он не отвечает за свои действия. Он должен будет за них отвечать, и будет еще трибунал, и суд, и... который должен его приговорить к самому суровому возможному наказанию. Вот я вообще против смертной казни, но это первый раз в жизни, когда я задумалась о том, что, может быть, стоит сделать исключение. Но я борюсь с этими мыслями, это неправильно. Да. Но, в общем, то есть он болен, но он отдает, конечно, отчет своим действиям и понимает, к чему они приводят. Но, тем не менее, это было абсолютно нерациональное действие с его стороны. И оно ведь не нужно никому. То есть его собственным вот этим вот потешным генералам в этих кительках с этими медальками. Они же прекрасно себе жили, плавали на своих яхтах, имели по 10 семей, по 20 любовниц, миллиарды. То есть я думаю, что никому эта война не нужна, абсолютно. И фактически из-за одного человека сейчас действительно разворачивается мировая война. И это так, настолько безумно, что если бы мне кто-то сказал про такой сюжет для книги или фильма, я сказала бы, что это такая литературщина наигранная, и так в жизни не бывает. Это случилось, это, конечно, был шок, и планировать до сих пор я не думаю, что что-то возможно. Но вот недавно мне попалось, многие почему-то так вот постили на Фейсбуке, вчера и позавчера, рассуждение Франкла, психологии, психолога, который выжил в немецком концлагере. Он говорил, что первыми погибали те, не выдерживали те, кто верил, что все скоро закончится. А вторыми те, кто не верил, что это вообще закончится, и дольше всех выживали и держались те, кто фокусировался на каких-то делах, которые необходимо делать сейчас. Вот, поэтому необходимо продолжать и мою основную работу, потому что, да, сейчас все смотрят на Украину, но не изменилась ведь ситуация ни в Казахстане, ни в Кыргызстане, ни в Узбекистане с правозащитниками. В России она ухудшилась. Вот, в Украине теперь тоже, потому что правозащитники, они одновременно еще становятся жертвами войны. Нужно помогать им гуманитарными вещами, да, потому что здесь вот очень сильная украинская община, и гуманитарную помощь собирают, и сейчас собираются для деток открыть украинскую школу. То есть вот этому всему тоже надо помогать. Плюс сейчас тоже меня коллеги попросили вернуться в адвокацию, показывать последствия российской агрессии, те военные преступления, которые были сделаны для того, чтобы лоббировать. Никогда не думала, что мне придется это лоббировать, но сейчас этим занимаемся тоже. Поставки оружия в Украину. Вот. Так что работы много, работа кипит, ее надо делать.
Мне почему-то казалось, что война в Украине должна была всколыхнуть российское общество. Мне казалось, что связи между россиянами и украинцами, простыми людьми, крепкие, крепче, чем с теми народами, с которыми воевала Россия раньше. Но россияне массово не выступили против войны. Как вам сейчас видится, когда-нибудь эти связи между людьми удастся восстановить?
Ну, во-первых, я очень против этого мифа про то, что мы вот братские народы, что это братоубийственная война. Любая война – это братоубийственная, потому что это убийство человека, человеком человека. Да? Мы очень разные народы. И эта война в очередной раз это проявляет. Как бы поведение людей, да, поведение военнослужащих украинских и российских, поведение матерей украинских и российских, вот поведение жен украинских и российских. Вот для меня одним из самых страшных впечатлений этой войны было слушать разговоры, когда военнопленные российские звонят своим матерям и женам, и те не хотят их слушать, и говорят, Путин сказал, что вас скоро отпустят, по телевизору сказали, что там у вас все хорошо, а там и их беспокоит, скорее набордерствовали ли они что-то, получили ли они на карточку зарплату, чем то, что они умирают, убивают, чем то, что они в плену. Поэтому, я думаю, это в очередной раз показывает, что мы очень разные народы. Что касается восстановления отношений, я даже сейчас сужу по себе, даже зная, что это мои коллеги, мне с многими моими коллегами из России сложно общаться. Есть те, которые заняли бескомпромиссную позицию, есть те, которые пусть говорят, что это бесполезно, но они каждую субботу выходят. Неделю назад, в день 80-летия, Светлану Алексеевну Ганушкину задержали на пикете против войны. Вот. Есть те, которые подали в правоохранительные органы России, даже понимая бесперспективность этого заявления о преступлении на Путина, о развязании агрессивной войны. А есть те, кто пытается вытаскивать призывников, чтобы они не попадали, и контрактников, чтобы их не заставляли продлять автоматические контракты и так далее. То есть есть те, которые делают очень много реальной работы. И вот мне с ними сейчас легче всего. Но есть те, которые просто много философствуют, вот, и вот с ними мне сейчас тяжело общаться. И мне тяжело от мысли, что, ну, я понимаю, что изнутри фашистской Германии тоже бежали люди, которые не хотели становиться частью фашистской Германии. Но я не скрою, мне обидно, что в Грузию уехало больше 30 тысяч русских, и далеко не все из них являются правозащитниками журналистов, ну, не русских, россиян, далеко не все из них являются правозащитниками, журналистами, активистами или тем, кому угрожает опасность. Многие из них выехали просто потому, что здесь удобнее сейчас и лучше жить, и комфортнее, чем в России. Тогда как вот украинцы, допустим, для того, чтобы вот в ту же Грузию добраться, да, вот им нужно ехать там 6 дней, там, или 10 дней, или дольше. И, ну, как бы получается, что, ну, нельзя ранжировать горе, да, нельзя судить о чужом горе, но люди, которые действительно бегут из-под обстрелов, получается, получают помощь позже, чем те, кто бегут от выключения Свифта и закрытия Starbucks. И это, конечно, несправедливо. А как раз те представители российского гражданского общества, которые находятся сейчас в наибольшей опасности, да, у которых там буквы Z уже рисуют соседи на дверях там и так далее, они там остаются, они пытаются, значит, с этим драконом тоже как-то голыми руками бороться. Это очень сложно. Я себя ловлю на тех мыслях, о которых я никогда не думала, что они у меня когда-либо появятся. Вот то, что я до этого сказала, про то, что я даже допускаю на секунду возможность смертной казни. Или про то, что вот я сейчас говорю, что мне становится тяжело общаться, да, с некоторыми российскими коллегами или и друзьями. Или что мне становится вот так мелочно неприятно, да, от того, что ну, кто-то получил больше помощи, чем беженцы из Украины. Вот это вещи ужасные, в которые ты заглядываешь, и ты сам себя пугаешься. Но для того, чтобы в том числе с этим бороться, нужно это в себе осознать и пережить этот гнев, который есть, и пережить эту обиду. И я не вижу пока никаких перспектив для восстановления отношений. Вот. Потому что сейчас все, что испытывают наши люди, это огромная праведная ненависть. Вот. Потому что сейчас стали освобождать города Киевской области, и села Киевской области, и Черниговской области, потому что они же там перегруппировываются, якобы отступают куда-то. И то, что там рассказывают люди, и то, что там, те свидетельства, которые там есть, я не вижу никакого смысла даже для украинцев прощать россиян.
Когда закончится война, она обязательно закончится, и вы вернетесь в родной город, куда пойдете в первую очередь?
Но будет зависеть от времени года. Если будет лето или весна, я пойду на гулять на Владимирскую горку. А если будет зима, пойду, наверное, в один из своих любимых барчиков на Подоле.
Что закажете?
Виски.
Со льдом, без.
И я чистый всегда пью.
Рассказывала украинская правозащитница Саша Деременчук. С ней беседовала моя коллега Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.